всех наверх.
Вам красно православности запытов внести. Салют флагу.
В эфире передача «Дружина братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении. В студии Михаил Бутаков. О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Юные музыканты братства православных следопытов возглавили пасхальный крестный ход. Скаутский ансамбль исполнял Преображенский марш на барабанах, флейте, тромбоне и кларнете. Музыка сопровождала крестоходцев на протяжении всего пути от Свято-Троицкого кафедрального собора до храма на Крови. Занятия, посвященные Дню космонавтики, провели в отряде флотилии «Ковчег». Юные следопыты узнали о влиянии Луны на планету Земля, приливы и отливы, наклон Земли, ее вращение и даже защита Земли от космических тел. Это лишь то немногое, что совершает большой друг нашей планеты Луна. На данный момент на спутнике Земли побывало 12 астронавтов. Как знать, может в будущем и наши следопыты оставят свои следы на Луне. Состоялась встреча инициативной группы проекта по организации отдыха в летние каникулы для детей и подростков из Луганской и Донецкой народных республик. Встреча прошла в кабинете уполномоченного по правам ребенка по Свердловской области Игоря Морокова, уполномоченной Донецкой Народной Республики Элеонора Федоренко, начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов, инициаторы проекта, прихожане храма Покрова Божьей Матери города Заречный. Были рассмотрены подходы к организации отдыха детей, переживших трагедию войны. В ближайшее время инициативная группа подготовит положение по мероприятиям приемы детей на Уральской земле.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Этот день мы приближали как могли. 17 апреля завершилась битва за правобережную Украину. Сегодня об этом наш исторический момент.
Христос воскресе и привет! С вами рубрика «Исторический момент» и я ее ведущий Михаил Мамонов. 17 апреля 1944 года завершилась битва за правобережную Украину. Днепровско-Карпатская операция. Это наступательная операция наших войск против немецко-румынских фашистов с целью освобождения правобережной Украины. Данная операция предшествовал разгром всей немецкой группы армии «Юг». Для этого были задействованы силы нескольких украинских фронтов. Более 10 миллионов человек, порядка 35 тысяч единиц военной техники. Всю операцию координировали маршалы Советского Союза Жуков и Василевский. Советские войска 17 апреля 1944 года освободили юго-западные районы правобережной Украины и часть Молдавской ССР, и которая завершилась практически полным разгромом 8-й немецкой армии. Эта операция стала одной из самых успешных наступательных операций советских войск, показала высокий уровень боевого мастерства и организации. Все, слава богу. С вами была рубрика «Исторический момент» и ее ведущий Михаил Мамонов. До скорой встречи. Пока. Учим историю. Все вместе.
Следопыт трудолюбив и настойчив, гласит один из законов братства православных следопытов. И в поварском деле тоже. Есть такая нашивка, и ее не так легко получить, утверждает наш ведущий Павел Андрзеевский.
Сегодня я, Павел Андрзеевский, ведущий рубрики «Я православный следопыт», расскажу вам о нашивке поварского дела. нашивки не столь приметной, однако, несмотря на это, остающейся одной из самых важных для выживания в лесу. Человечество с давних пор совершенствуется в навыке приготовления еды. Сейчас, в эпоху технологий, у себя дома человеку надо обладать минимальными знаниями в данной области. Однако лес – совсем другое дело. В лесу повар – это не только персона, умеющая сварить макароны. Зачастую человек, обладающий нашивкой «поварское дело» или являющийся в своем патруле поваром, должен ставить разнообразное меню и рассчитать количество продуктов на весь патруль. В самом походе эту еду нужно обработать и приготовить должным образом, поскольку в походе от рациона, как известно, зависит многое. Конечно, в плане еды походы не настолько суровы, как это может показаться на первый взгляд. В большинстве своем следопыты перевозят еду с собой, а добыча еды в самом походе либо ограничивается ловлей рыбы из проверенных источников, либо отсутствует вовсе. Так как еда приносится патрулем, то меню, как я уже упоминал, составляется тоже им. Чаще всего туда входят различные супы, мясо с гарниром и, естественно, каша на завтрак. Когда же дело доходит до десертов, следопыты ограничиваются хлебом с вареньем. Это была рубрика «Я, православный следопыт», и я, ее ведущий, капитан Немо.
А вдруг ты реально подумаешь, что ты капитан Немо будет? Конечно. Тебя это, где Наутилус? Поспрашивать.
Я съел случайно.
А когда в походах проходит конкурс еды, то наши ребята показывают высший поварской класс. Паша, ты уже опытный следопыт, и у тебя есть нашивка «Поварское дело». Ты отличаешь пасту болоньезе от карбонара?
Уважаемый мой товарищ, скажу тебе, что на самом деле их отличить очень просто. Паста болоньезе и паста карбонара отличаются названиями. Даем паузу на посмеяться.
Слушай, а вот у тебя же есть нашивка «Поварское дело»? Слушай, а как ты ее получил?
То я уже рассказывал в прошлый раз. Вы что, не слушали, что ли, нас на прошлой неделе? Это был мой самый первый поход. Я был еще совсем новеньким. Это был мой первый поход, и почему-то он был зимним. Хочу сказать вам, что зимние походы, особенно с ночевкой, зачастую становятся самыми суровыми. Поскольку после ночевки утром ты вылезаешь из теплой палатки с печкой в холодную суровую реальность. Тебе очень холодно, и ты ждешь и молишься, как бы поскорее прошло все это время, и хочешь поскорее оказаться где-нибудь подальше от холода.
Да, зимний поход, они такие, у меня сейчас слеза навернется. Это же был первый зимний поход.
Если нашим слушателям это о чем-то говорит, то мой первый поход состоялся в Туринске. Это был однодневный поход с ночевой. На утро моему патрулю, а это был поход только для моего патруля, очень хотелось есть, поэтому мы начали готовить кашу. Разожгли костер, поставили котелок, вода закипела, мы забросили туда крупу, потом все ушли на утреннюю молитву, а меня оставили мешать кашу. Я помешал, она не сгорела, патруль поел, а потом мне дали нашивку «Поварское дело». Эта нашивка была самой первой и, как я уже говорил, самой важной в моей карьере.
Начало карьеры.
Да. Она все еще пришита к моей форме, как памятник суровому зимнему походу.
На твой взгляд, это легкая нашивка или это она тебе так легко досталась?
Насколько я знаю, есть простой уровень. Там, конечно, нужно знать не так уж и много, и, скорее всего, я бы смог сдать на нее даже тогда. Но по большей части, я думаю, что мне она досталась слишком легко, и стоило бы мне еще что-то сделать, чтобы ее получить.
Что-нибудь приготовить такое, там, высший пилотаж какой-нибудь там.
Какой-нибудь сложный суп, который долго варится. Например, борщ. Вот его варить долго.
То есть там еще надо умудриться все нарезать аккуратно,
да.
Где-то найти это все оборудовать. Специальность повар, в смысле, имеется в виду, что человек, вот конкретно есть в патруле, который отвечает за это. Есть ли у вас в патруле такое, и если нету, то нужно это ввести, или вот каждый должен был уметь готовить?
Наша патрульная система строится так, что у каждого человека есть из патруля, внутри патруля свои обязанности. Кто-то отвечает за знамя, это, ну или как его еще называют, флажок. Есть вожак, есть заместитель вожака, ну их обязанности, думаю, всем понятны. Ну и есть, собственно, повар, да, человек, который, как я говорил, вот составляет меню для патруля, рассчитывает количество еды, необходимое ему в течение похода.
Не во всех патрулях такие имеются. И вообще, это очень редкое явление, когда патруль следует вот этим распределению.
К величайшему нашему общему счастью или сожалению, Патрули передо мной не отчитываются. Насчет их я не могу ничего сказать.
В вашем патруле. Ты же
в нашем патруле такая система присутствует, и, насколько я знаю, повар там я.
Серьезно?
Да.
Класс. Большое спасибо, что пришел, рассказал нам о своей нашивке.
Рад стараться.
Шоколадное яйцо – чудесное изобретение человечества и радость детям. Вы удивитесь, но придумали шоколадное яйцо сюрпризом именно в России, как подарок на Пасху. Подробнее Елизавета Рябкова.
В эфире рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова. Вкусная история киндер-сюрприза. Распространением этого лакомства мы обязаны итальянской компании «Феррера». Все началось с небольшой торговой лавки в Турине, владельцем которой был Пьетро Феррера. В 1930 году Пьетро получил от отца небольшую булочную, которая превратилась в кондитерский магазин. Он начал проводить эксперименты с продуктами. Из-за войны семья перебралась на север Италии, где их кондитерские изделия стали пользоваться огромным успехом. В 1946 году была открыта первая фабрика Феррера, а сама компания стала известна во всем мире. Создателем киндер-сюрприза считается Вильям Саличи, который стал правой рукой Микеле Феррера. Саличи пришел на концерн в 1960 году и проработал там более 40 лет, пока не ушел на пенсию. Именно Вильяму пришла в голову идея продавать шоколадные яйца с игрушкой внутри. Он подумал о пасхальных яйцах, которые очень любят дети. И его идея оказалась удачной. Производство шоколадных яиц началось в 1972 году. И за это время было продано более миллиарда яиц. Их покупали не только дети, но и взрослые, которым нравилось коллекционировать игрушки из киндеров. Когда они впервые появились на прилавке, за киндер-сюрпризами выстроилась очередь. Всю партию разобрали всего за час. Сейчас многие игрушки из киндеров стоят огромные деньги. Коллекционеры готовы платить за них от 6 до 500 долларов, а иногда и больше. В 2007 году Саличи вышел на пенсию, и Феррера выплатил ему бонус в размере 400 тысяч евро. Он мог бы потратить деньги на себя, но вместо этого основал фонд содействия молодым талантам. Несмотря на то, что мир узнал о шоколадных яйцах сюрпризами только в 1974 году, в нашей стране, а точнее в Российской империи, их начали выпускать еще на рубеже 19-20 веков. До революции у нас было развито кондитерское производство. Только в Москве было построено 213 фабрик. Так, любое современное кондитерское предприятие нельзя сравнить с товариществом Абрикосова и сыновей, которое выпускало более 800 наименований сладкой продукции. Это не только шоколад и конфеты, но и халва, варенье, компоты, вафли и пряники. Если изучить каталоги того же Абрикосова или других фабрик, то там можно увидеть такие наименования, как «Шоколадная бомба» и «Шоколадные яйца». Они были самых разных форм. Только у Абрикосова и сыновей было 8 видов яиц с украшениями и сюрпризами, 6 типов без украшений, 5 видов в цветной фольге. В России это был сезонный товар, который появлялся только к празднику Светлого Христового Воскресения. Эти сладости пользовались огромной популярностью перед Пасхой. Первые пасхальные яйца появились в 1909 году. Эти яйца состояли из двух половинок, которые были склеены между собой сахарным сиропом. Потом яйцо заворачивали в фольгу, а сверху крепилась красивая обертка, где указывался номер изделия, а также картинка, на которой были изображены дети. Не зря говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. Даже тот же киндер-сюрприз наши предки пробовали задолго до того, как он был придуман итальянскими предпринимателями. Более 100 лет назад родители вместе с детьми отправлялись на Пасху в кондитерские магазины и выбирали там сладкое яйцо сюрпризом, сделанное из самого лучшего шоколада. Сейчас эти яйца можно встретить лишь в музеях. В эфире была рубрика «Вкусные истории» и я ее ведущая Елизавета Рябкова.
В эфире была передача Дружины Братства Православных Следопытов «Свистать всех наверх». Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «УРФО БПС». Счастливые, радостные, вкусные и добрые Пасхи желают вам наши следопыты. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вам красно-православные следопыты внести салют флагу!